Здравствуйте. Это «Полка», проект о самых важных русских книгах. И в студии редакторы «Полки» Варвара Бабицкая, Лев Оборин, Елизавета Подколзина и Юрий Сапрыкин. Студия у нас сегодня не такая, как обычно. Мы находимся в клубе «Доме 16». Спасибо всем, кто нас любезно пригласил, всем, кто не менее любезно пришел. Традиционно в конце декабря мы собираемся говорить про книжные итоги года, про то, что мы читали, что нам запомнилось, что мы не успели прочитать, какие во всем этом мы видим тенденции и сквозные какие-то мотивы. Но прежде чем мы начнем вот этот запланированный разговор, вот мы поняли, что зал, в котором мы находимся, это зал непростой. И чтобы проникнуться торжественностью момента, нам обязательно нужно узнать про него чуть больше.
Да, я очень рад, что мы здесь проводим наш итоговый в этом году подкаст. Место со славной литературной историей, где мы сейчас находимся. Это дом писателя Телешова, где проходил клуб «Телешовские среды». И выступали люди вроде Максима Горького, Бунина, Маяковского, Оренбурга, Леонида Андреева, Шаляпин здесь пел и так далее. Потом здесь в уже 2010-е годы долгое время были вечера группы культурной инициативы, и здесь же, например, проходили презентации книжек Алексея Цветкова или Михаила Айзенберга, или презентации литературных журналов. Один раз здесь выступала знаменитая американская феминистская поэтесса Айлин Майлз, которая, когда перечислили вот всю эту когорту славных русских бородатых мужчин, здесь выступавшая, она сказала «Am I the first woman?» Вежливо спросила.
Здесь была Ольга Седокова.
Айлин Майлз, здесь была Ольга Седокова, да, но об этом не сказали строители.
Это спасло ситуацию.
Да. И в таких случаях, конечно, особенно весело сказать «А теперь здесь и мы». Но действительно, теперь здесь и мы расскажем вам, наверное, сегодня о том, что в литературе произошло и показалось нам важным, и, надеемся, может заинтересовать и вас в уходящем 2021 году.
Что в литературе произошло? Ну, мы пытались найти какие-то опорные пункты, важные премии, бестселлеры, о чем все говорили и по поводу чего все ругались. Все ругались по поводу Джоан Роулинг и продолжают ругаться.
Вот прямо сейчас буквально.
Прямо сейчас, да, где-то в недрах.
Сегодня в одном литературном чате было сделано открытие, что у Роулинг в «Гарри Поттере» постоянно происходят какие-то коллизии в женском туалете. И это какая-то очень старая, видимо,
фиксация.
История.
Да.
Это довольно травматичное место, когда ты учишься в школе.
Да, или... Друзья, мы не за этим здесь собрались. А где-то в недрах всемирной компьютерной сети интернет сейчас продолжают лететь клочки по закоулочкам по поводу Джоан Роулинг, но...
Мы проект о самых важных русских.
В российской, да, в российской литературе ничего столь драматичного, как нам кажется, не происходило. Никого не запретили, никого не отменили, никого, слава богу, не посадили. Не произошло никаких скандальных сенсаций. Все начали писать автофикшн. Вдруг оказалось, что есть новая такая палочка-выручалочка, есть новый способ для того, чтобы быть писателем, не привлекая внимания санитаров, и что можно, оперевшись на какую-то уже существующую западную традицию, писать о своем опыте, каким бы этот опыт ни был. И мы видим, как самые разные люди, люди, которые только что выпустились из пресловутых Creative Writing Schools, или люди чуть постарше, которые по тем или иным причинам впервые пробуют себя в прозе, они обращаются к этому описанию собственного опыта.
В общем-то, эта тенденция не этого года, просто в этом году вышло несколько довольно значимых больших
текстов. Да, я, собственно, хотел сказать, что когда много людей идут в одну и ту же сторону, неизбежно среди них появляются какие-то лидеры движения или какие-то самые заметные фигуры. Вот, очевидно, в этом году эти заметные фигуры появились.
Ну да, я тоже хотела заметить, что это, конечно, не такая уж новая тенденция, но она стала повальной. Если мы вспомним еще 2 года назад, премию «Нос» получил Александр Стесин за книжку именно в жанре автофикшн. Алла Горбунова, о которой у нас пойдет речь сегодня.
Получила в следующем году.
А в чем же перелом этого года?
Перелом довольно часто бывает именно связан с тем, что накапливается какая-то критическая масса явлений, и все начинают об этом говорить из каждого угла. Но вот буквально недавно прошла дискуссия в «Гараже», которая расшифровка скоро выйдет на сайте «Полка», и там, в частности, обсуждалось, чем, собственно говоря, автофикшн о своих каких-то переживаниях, о своем прошлом, о своей семье в историческом прошлом отличается, например, от классических текстов XIX-XX века. Почему «Семейная хроника Аксакова» — это еще не оно, или «Довлатовский чемодан» или «Наши» — это еще не оно, а вот, например, вышедшая по-русски перевод Кати Петровской, кажется, «Эстер» или «Памяти Марии Степановой», но это все-таки не этот год, или «Алла Горбунова» — это уже оно. На самом деле, мне кажется, именно какая-то критическая масса явлений вокруг определенной техники, вокруг такого как бы неприкрытого разговора о себе и своих делах, и о писателе, который становится предметом собственного творчества, подобно тому, как Пастернак говорил, что Маяковский открыл, что поэт есть предмет собственного творчества, вот теперь это открыли прозаики. Вот, собственно говоря, этот базз вокруг явления формирует некоторую школу. Мы начинаем смотреть ретроспективно и на произведения прошлого в каком-то новом ключе, ну, подобно тому, как смотрят на произведения прошлого в самых разных разрезах, исходя из современной какой-то повестки. Оказывается, литература Англии или Франции или России наполнена колониальными романами. А до того, как подобного рода вопрос не был поставлен, мы об этом не знали, мы так на это не смотрели. То есть, когда появляется какое-то явление, которое распространяет свои теоретические щупальца куда-то в прошлое, да, мы начинаем понимать, что произошел некий сдвиг, некий поворот.
Лёва, слушайте, раз уж мы так здорово сегодня собрались, а давайте, может быть, мы определим, что такое автофикшн и чем он отличается в его нынешнем понимании от дневников, мемуаров, воспоминаний, ну, как бы, текстов о своей жизни и так далее, и так далее. Вот что произошло в последние лет 5 или 7, что заставило нас пользоваться именно этим термином?
Ну, я бы высказал предположение, что автофикшн не документален, у него другая установка. Установка у него художественная. Мы не знаем и даже не задаемся вопросом о том, насколько подлинные факты автор там выводит. Несмотря на то, что мы уверены, что герой – это автор в этом случае, но между ними, тем не менее, всегда есть какая-то дистанция, и об этом трудно не забывать.
На самом деле, если оперировать к теории автофикшена, то в этом жанре есть две возможных установки, возможных договоренности на фикциональность и перформативность или на документальность. И в этом смысле, конечно, например, роман Босякиной, который вышел в этом году рано, он скорее, мне кажется, больше апеллирует к документальной прозе, но при этом эта грань действительно очень размыта.
Я бы заметил, что роман Васякиной, собственно говоря, отличает от чистой дневниковости его довольно прихотливое композиционное устройство. Мы знаем с самого начала, что там произошло, но автор много раз возвращается к каким-то точкам из прошлого. В какой-то момент там возникает большая поэтическая вставка «Ода смерти», которая о том же материале говорит с помощью поэтических средств. То есть «Рана» Оксаны Васякиной, одна из книг, которую мы горячо рекомендуем вам в этом году, она, конечно, создана по канонам монтажного, но художественного произведения.
Давайте скажем, что там произошло. Оксана Васякина пишет о том, как у нее умирает мать и как она везет ее прах из одного города в другой, чтобы захоронить, значит, в
Сибири.
В Усть-Илимске, в Сибири, где она большую часть жизни прожила. И это текст, в котором, ну, как бы не происходит никаких событий, но при этом происходит очень много там воспоминаний, переживаний, рефлексии.
Разговор о собственной идентичности. Там очень много всего, потому что через историю с матерью во многом она определяет и
себя. Разговор о женском, разговор о женском письме, разговор о смерти и так далее, и так далее, и так далее. Да, это действительно очень насыщенный и очень эмоциональный текст, причем эмоции это не очевидно, это не просто вот прорабатывание горя, да, а это какой-то очень сложный спектр переживаний, к которому Васякина еще как автор, по-моему, относится довольно отстраненно. Она, ну, как бы не влипает в него, она держит по отношению к нему дистанцию, и тем еще более этот текст становится интересен.
Это абсолютно писательский опыт. Mm-hmm. Кстати, к вопросу о том, что у нас никого не запретили и не отменили, один из скандалов и нарастающих каких-то тревожных трендов этого года именно в том, что какие-то цензурные и вигилантские настроения потихоньку подкрадываются и к литературе, в частности, Васякину на основании того, что она пропагандирует чуждые аморальные гей-ценности, отказали в выступлении на прекрасном фестивале «Хомяков Хоум», а потом закрыли и сам фестиваль.
То есть, фест.
Нет, «Хомяков Хоум» он именно называется, фестиваль «Дом Хомякова». Да, на том основании, что в доме славянофила Алексея Хомякова не может происходить никаких шабашей подобного рода, хотя Васякина там собиралась читать лекцию о поэтессе Анне Альчук.
Да, но возвращаясь к тексту, хочется сказать, что он производит такой довольно ошеломляющий эффект, потому что он написан с такой большой документальной простотой и точностью. И, собственно, с первых страниц он начинается с того, как она забирает урну с прахом матери из крематория и описывает свою коммуникацию с людьми, которые там работают. И вот этот вот какой-то холод степной, абсолютно серый, он проступает и чувствуется очень сильно читателем, потому что мы понимаем, что вот те формальности, которые окружают, да, индустрию смерти сегодня и переживаемые в процессе травмы, они как бы просто не сходятся друг с другом. И, например, у нее там вначале есть такой диалог, когда девушка-патологоанатом описывает труп ее матери, и Васякина говорит ей: «Спасибо, сказала я, на здоровье», ответила она. В этом тексте появляются такие детали, которые в художественной литературе можно было бы спокойно опустить, а здесь он как будто просто скроен из вот этих вот мельчайших подробностей бытовых, каких-то неловкостей, которые возникают по отношению к смерти человека в среде живых людей. И сам язык как будто этой книги, он строится вокруг этой темы смерти, и оказывается, что люди настолько боятся об этом говорить, что очень часто пользуются разного рода эвфемизмами, например, откладывают деньги на всякий случай. И вот она, я помню, пишет: мы вроде бы взрослые люди, и вроде бы все понимают, но тем не менее мы продолжаем называть смерть всяким случаем.
Да, интересно, что еще, ну, по понятным причинам очень часто возникает образ пыли, образ праха, и сама интонация, само звучание этого текста, оно как будто так припорошено серым, он такой холодный, стальной, как бы специально такой пригашенный.
Может быть, мы тут находим, собственно, какой-то один из типичных приемов автофикшена, если я правильно понимаю, и Рэйчел Каск, которая писала «Лиза», интонационно устроена похожим образом. И Карл Уве Кнаусгард с его 5 или 6, я не помню, томником «Моя борьба».
Как бы не 7.
Да, устроен тоже очень похожим образом. Да, всю свою жизнь довольно интимные ее подробности, он тоже рассказывает так на уровне видеорегистратора.
Очень подробно, с какими-то мельчайшими деталями описывает день за днем, и почему-то это совершенно завораживающее чтение.
Это невозможно оторваться, это удивительно. Мне кажется, что когда мы с вами сейчас говорим о документальности, да, важно сказать, что помимо автофикшена, жанра пограничного и документального по определению, она распространяется в самые разные углы. Да, с одной стороны, у нас есть нон-фикшн. Вот сегодня буквально я прочитал где-то, что чуть ли не 50% продаж на книжном рынке достигает именно нон-фикшн. Понятно, что там входит всякого рода self-help, всякого рода справочники.
Это Лобковский, Лёва, это Лобковский, да, делает и книга, 50%. 49% из 50% Лобковский.
Да, и книга не «Сы», но при этом...
Тонкое искусство пофигизма.
Да, но это все-таки уже даже и не Донцова, и не Корней Чуковский, которые очень долго по отчетам книжной палаты доминировали на российском книжном рынке. Но эта штука ровно в том, что рассказать, как выдумано, уже не так интересно, чем как было, даже если это было приправлено известной или неизвестной долей фикциональности. Я думаю, что я бы мог рассказать 2 вещи про поэзию в этом смысле. Потому что документальный тренд в поэзии, он один из доминирующих в последние годы. И мы здесь можем назвать и ту же Васякину, и Галину Рымбу, и Ирину Котову, и Лиду Юсупову. Да, в подавляющем большинстве это поэтесса. В этом году премию поэзии получил текст Марии Малиновской под названием «Бело-красно-белый флаг», посвященный протестам в Беларуси и реакции на них разных людей, в том числе самой поэтессы и ее друга, который изначально протест поддерживал, а потом резко с ним что-то случилось, да, какое-то переключение, и Малиновская инкорпорирует буквально в текст своего стихотворения его нецензурные, ужасные, ругательные, чудовищные сообщения, которые он ей шлет, и пытается понять, что же, собственно говоря, случилось. А может, в том-то и дело, что твое отношение ко мне живое, динамическое, а я, как эта заторможенная страна, не заметила, как стала конченной, не заметила, как ты перестал быть моим лучшим другом. Мне просто спокойно о тебе так думать, чтобы не думать вообще. Таким образом, документальность здесь переносится просто в уровень, собственно говоря, рефлексии того, что человек думает. Он документирует собственную мысль, сливается все, сливается поэзия, эссеистика, документальный жанр и так далее.
Ну вот, наверное, здесь самое время вспомнить про книгу Аллы Горбуновой. Горбунову мы воспевали, я воспевал в прошлом году в декабре ее прозаическую книжку «Конец света, моя любовь». В этом году Горбунова выпустила 2 книги, «Другая материя» и вот совсем-совсем только что вышло «Лето». Если вы читали «Конец света, моя любовь», вы понимаете, о чем идет речь. Алла Горбунова, поэт,
Философ.
Философ, да. Можно много про нее говорить. Она, да, она в какой-то момент начинает писать прозу о своей жизни, о своих юношеских приключениях, таких довольно рискованных и странных, и стрёмных. Вот, и перемешивает это все с какой-то фольклорной мистикой и с какими-то философскими прозрениями. В общем, вот так устроена книга «Конец света. Моя любовь». Новые две книжки, они чем-то похожи, но, в общем, они про то же самое. Но они при этом другие. Другая материя – это же запись, это фиксация жизненного опыта, только раздробленная на совсем мелкий калейдоскоп. То есть, как бы на первых 50 страницах многих читателей, с которыми я про это говорил, охватывает паника. Это вот что же, вот просто там человек едет по эскалатору, пишет, я еду по эскалатору, или там я еду в метро. Вот, вот и вся история. И это вот и называется сейчас проза, какой ужас. Вот. А дальше оказывается, что из этих мелочей складывается даже не то чтобы объемная картина, эти мелочи перемежаются... ну, какими-то очень пронзительными размышлениями, какими-то невероятно выписанными историями из собственной жизни. Вот рассказ «Синяя машинка», которую входит в другую материю, это, по-моему, ну, там, самый какой-то пронизывающий, оглушительный текст о любви, который я читал за долгое время. О том, что это такое, как это работает. Да, вот эта книга работает на таком эффекте сочетания вот таких маленьких житейских мелочей и каких-то глубоких житейских прозрений. «Лето», только что вышедшие, тоже вроде бы про то же самое. Но при этом тут уже нет никаких сомнений в том, что автор пишет о себе, в конце света моя любовь, там где-то возникала как бы лирическая героиня с другим именем, где-то было написано от «я», теперь все понятно, что вот Алла Горбунова, она проживает лето 2020 года, она сидит на даче с мамой, с ребенком, с мужем, к ней приезжают гости, вот она как Инн, что вижу, о том и пою. Она живет, проживает это лето, и она записывает все, что с ней происходит. И поначалу тебе тоже кажется, что, господи, ну как бы вот, как вы это называли, когда человек записывает все мельчайшие вещи, которые с ним происходят. Ну, мы пошли на озеро, там играли в песке, там катались на батуте, потом
вернулись обратно. Лёва сравнил это с видеорегистратором.
Да, видеорегистратор, вот, вот именно. У Горбуновой работает этот видеорегистратор, который регистрирует самые-самые обыденные вещи. Этот ритм такого летнего расслабленного существования, он даже как бы тебя немного убаюкивает и...
Абсолютно.
Да, да, да. Вот кажется, что ты лежишь в гамаке, а вокруг ходит автор и пошел на озеро, вернулся с озера. Ничего не происходит, все хорошо. И дальше этот убаюкивающий текст начинает срываться в какие-то невероятные прозрения или размышления, которые ставят под сомнение не то, что осмысленность такого летнего существования, а вообще какие-то базовые настройки человеческого существования вообще. А что такое быть? А что такое умирать? Мысль принадлежит человеку или нет? А что такое любовь? Если в мире существуют сказки и картинки про говорящих медведей, то почему вокруг все такое говно? Ну и так далее.
И это... в общем-то, даже на фоне этих размышлений, mm-hmm. то, что она проходит процесс mm-hmm. отказа от антидепрессантов и нейролептиков, и mm-hmm. то, что вообще рядом бушует коронавирус, кажется не таким глобальным и страшным, мне кажется.
Да, и вот этот убаюкивающий текст про то, как мы просто сидим на даче и ничего не происходит, он превращается в какое-то обжигающее огненное орудие удивительной силы, которое вот пронзает тебя насквозь, меня насквозь, может быть, не всех, но на меня это подействовало очень-очень сильно, как вообще любые тексты Горбуновой.
Вот мы начали говорить о таких истоках автофикшн, как всяческая исповедальная проза, которая была всегда, но у него есть и другой исток, а именно журналистика. Наоборот, жанр, предполагающий минимальную авторефлексию и много фактуры, и сплошную документальность. Это, как мы можем заметить, тоже стало заметной тенденции теперь, при том, что издательства об этом мечтают годами. Пришествие бума журналистских книжек пророчил Сергей Пархоменко еще когда был издателем больше 10 лет назад. И теперь это, наконец, начинает происходить в том смысле, что издательства научаются уже продюсировать, например, книги, когда они находят человека, который хорошо разбирается в своей области той или иной, или хорошо изучил некоторую тему, и как акушерка помогают ему произвести на свет книгу об этом, книгу, доступную широкому читателю.
Отдельный вопрос, могут ли эти издательства гарантировать писателю несколько месяцев хотя бы безбедного существования, чтобы он мог сидеть и писать эту книжку, но это, может быть, тоже когда-то придет.
Ну, я хотела привести в пример книжку журналистки Инны Денисовой, которая называется «Сделай меня точно». И это книжка, которая выросла из ее опыта экстракорпорального оплодотворения, к сожалению, неудачного. Но она изучила эту тему сначала, потому что у нее была в этом личная практическая необходимость, потом, поскольку она журналист, она в нее очень углубилась, она сделала фильм документальный на эту тему, а затем издательство предложило ей сделать и книжку. И это очень интересный, на мой взгляд, вид мы не назвали бы это автофикшн, мы назвали бы это нонфикшн. Такой достаточно традиционный журналистский нонфикшн. Человек рассказывает, как это устроено в России, как это устроено на Западе, каково в разных местах отношения и какие законы относительно суррогатного материнства, заморозки эмбрионов. Там есть совершенно удивительные истории, например, о том, как какие-то две бизнес-династии в Калифорнии, кажется, если я не путаю, хотят завести какое-то общее дело, но они, им нужны гарантии. Они боятся, потому что для них, для каждой страны это большой риск деловой. И они решают, что они заморозят эмбрионы от дочери одного из этих бизнесменов и гомосексуального сына другого из этих бизнесменов. Что они заведут как бы общего ребенка, ну, в общем, не то, чтобы они его уже родят, но это будет гарантия, потому что потом поделить это никак нельзя. Они будут вынуждены, как будто это династический брак, но только по меркам 21 века.
Похоже на Соломоново решение, но только уже на уровне генетики.
Да, то есть там бесконечное количество каких-то увлекательнейших кейсов, но, тем не менее, это не просто журналистское расследование и не просто тщательный ресерч. Это человек пропустил все через себя и, можно сказать, ну вот таким образом пережил собственную травму от столкновения с этой, значит, областью жизни. И я думаю, что мы все вспомним еще какие-то примеры удачных журналистских книг, основанных на личном опыте. Это тоже не явление этого года. Мы еще в прошлые годы помним, например, книжку Романа Супера о том, как его жена боролась с раком.
Да, или, например, книгу Анны Старобинец «Посмотреть на него».
«Посмотри на него».
Про потерю ребенка.
Да.
Простите, пожалуйста, я бы хотел вклиниться. Мы собирались как бы чуть позже вспоминать людей, которые ушли в этом году, важных людей для литературы. Вот только что пришла новость, что умер Дмитрий Борисович Зимин, основатель фонда «Династия» и премии «Просветитель». Человек, который невероятно много сделал для не просто книжного рынка в России, а который в 2000-е годы усилиями всех своих институций фактически создал здесь новый научный нонфикшн, новый научпоп, и переводной, и написанный российскими авторами. Тот случай, когда усилия буквально одного человека подняли огромную часть книжной индустрии, целый огромный книжный жанр, который мы сейчас все пользуемся. Вот все книжки про то, как устроена Вселенная, как устроен мозг, почему мозг заставляет нас делать глупости, про приматов, про сверхновые и так далее, и так далее. Все это заново началось в 2000-е годы усилиями Зимина и его проекта.
Но не только еще, и каким образом устроена наша историческая память.
Да,
как,
конечно.
Что происходило в Париже и в Москве. Да,
гуманитарный
нонфикшн точно так же, благодаря премии «Просветитель», основанной Зиминым, получил очень серьезный такой импульс для развитие.
Это правда, и известно, что помимо того, что все книжки, вышедшие в финал премии «Просветитель», мало того, что за счет фонда рассылались по библиотекам и попадали в места, где они иначе могли бы вовсе не оказаться, потому что тиражи сейчас малы, а доставка книг в регионы устроена сложно. Но помимо этого, просто сам факт попадания человека в шорт-лист премии «Просветитель» поднимало тиражи в несколько раз. Продажи. Это такое просветительство просто в самом буквальном смысле, который можно себе представить. Люди больше читали из-за Дмитрия Борисовича.
В общем, человек, который сделал невероятно много, человек, который изменил полностью наш книжный мир и то, что мы читаем, то, как и что мы узнаем, это, конечно, огромная потеря. Светлая память Дмитрия Борисовича Зимина. Еще два слова, наверное, про нонфикшн, отвлекаясь от этих печальных новостей. Действительно, в последние годы и в этом году особенно мы видим, как издательства сами начинают искать авторов и продюсировать нонфикшн-книжки. Как бы иногда это репортерский нонфикшн, иногда исторический, но, в общем, уже никто не ждет, что вот придет какой-нибудь там гениальный историк, принесет написанную им работу, издательства сами запускают этот процесс. Вот. И, наверное, главные игроки на этом рынке – это издательство «Индивидуум» и «Альпина Нонфикшн». «Индивидуум» издала книгу Инны Денисовой и, ну, там, блистательную, по-моему, книжку под названием «История России в 14 бутылках водки» и еще много-много чего еще. Вот недавно вышел этот словарь новых эмоций под редакцией Полины Арансон. Это издательство, которое как бы само придумывает темы и само ищет авторов, чтобы эти темы разыграть. Что касается 14 бутылок водки, это тоже, ну, какая-то тенденция последних лет, это попытка написать такую новейшую историю России, которая бы не состояла из выборов, путчей, Путина, Путина, еще раз Путина. А рассказать о том, что происходило с нами в 90-е, 2000-е годы, под каким-то странным углом. Вот под углом, например, алкогольной индустрии. Оказывается, что это очень подходящий фокус, через который много можно увидеть. Что приключения этой водочной индустрии не менее захватывающие, чем приключения олигархов или министров, или чиновников.
Ну, это признак вообще хорошего нон-фикшн подхода, когда через некоторую частную историю, как в капле воды, отражается история более общая. Точно так же и книги Сергея Мохова о похоронной индустрии в России также показывают, что происходит в России. Книга там Максима Трудолюбова про забор известная, да, которая нам рассказывает о разграничении пространства в России. Книга Александра Архипова и Анны Кирзюк про иррациональные страхи советских людей перед разного рода ужасами, которые шпионы там с воздуха насылают под названием «Опасные советские вещи». Тоже это книжка, которая рассказывает о, в принципе, ментальном состоянии советского общества. То есть, да, это очень действительно ходовой подход. Другой подход – это, наоборот, такой перечень, энциклопедизм. Тут, мне кажется, можно вспомнить вот этот проект Александра Горбачева про русскую поп-музыку. Да, берется поп-музыка, да, и рассказывается, как меняется и музыка, и Россия вместе с ней.
Да, это еще одна институция, которая занимается вот таким продюсированием и переводом, и изданием книг о музыке. Это Институт музыкальных инициатив, и книжка «Не надо стесняться» сделана, ну, как бы в продолжение давнего номера журнала «Афиша» про историю русской поп-музыки. Все это расширено, дополнено, снабжено каким-то огромным количеством новых интервью и фотографий. Но вот вдруг оказывается, что вот в такой вот, если поговорить каким-то с Ларисой Черниковой, Виктором Дробышем и Иосифом Пригожиным, не Евгением Пригожиным, а Иосифом Пригожиным, вот в такой огромной массе, то оказывается, что через это тоже становится видна как бы история России. Не просто, что кто-то там, сочинил хит и заработал много денег, а вот такая история культурных изменений, которые мы все переживали и так или иначе, как-то они на нас повлияли. Вот теперь пришла пора вернуться к ним вновь.
Я могу сказать про книгу Настасьи Хрущевой. Она называется «Метамодерн в музыке и вокруг нее». Настасья Хрущева сама композитор. И в какой-то момент она стала...
Академический композитор.
Да, она пишет академическую музыку. И в этой книге она исследует течение метамодерна в академической музыке. Но она написана настолько как-то очень простым, доступным и при этом довольно поэтичным языком, что вот, например, мне как человеку, который мало разбирается в академической музыке, это было невероятно интересно читать.
Да, фокус еще в том, что она не только про академическую музыку, что Хрущева вот в это описание ситуации метамодерна, она как бы вбрасывает абсолютно все, что попадется под руку, и там паблики ВКонтакте, и Славу КПСС, и спектакли театра «Друг», к которому она имеет непосредственное отношение, там пьесы Ивана Вырыпаева и так далее, и так далее. Вот. И эта концепция оказывается настолько захватывающей, настолько убедительной, ты чувствуешь себя вот мольеровским героем, который вдруг обнаружил, что всю жизнь говорит прозой, и ты понимаешь, господи, так... Так оно на самом деле все и устроено.
Да, причем музыка кажется довольно странным входом вообще в тему метамодерна, но в какой-то момент она сама говорит, что как будто музыка вот среди всех областей искусства как бы только за ними поспевает, а здесь она оказалась немного первее других. Но, может быть, просто Настасья Хрущева оказалась таким тонким слушателем, что написала книгу о метамодерне раньше, чем это успели сделать другие.
Да, чтобы было понятно, о чем идет речь, но если совсем-совсем грубо упрощать, то в описании Хрущева метамодерн – это ситуация, в которой снимаются все крайности, свойственные там модерну или постмодерну, и, ну, как бы серьезность и ирония, пафос и насмешка над этим пафосом, вечные ценности и ценности сиюминутные. Ну, в общем, возьмите любой набор противоположностей, существующих внутри культуры. Вот. А в этой ситуации они все, ну, как бы сливаются, противоречия между ними сливаются. Искусство метамодерна занимается одновременно и тем, и другим. Или между этими крайностями происходит какое-то очень быстрое мерцание, когда ты не понимаешь, что на самом деле автор имеет в виду. Он смеется или он серьезно, он залезает на табуретку и говорит с невероятным пафосом, или он высмеивает этот пафос. Эту позицию невозможно поймать. И вот это создает какое-то напряжение, какую-то длительность завораживающую, которая и притягивает нас к подобному роду искусству, неважно, будь то слава КПСС или произведение Семёна Тенхоута, Канта, Остината.
В общем, если вы хотите сделать шаг в сторону современной академической музыки, то мы вам ее горячо рекомендуем.
Да, даже и не академической музыки. Для меня это просто вот номер один в нон-фикшене, который я за этот год
прочитал. Да, и, кстати, она получила премию Андрея Белого.
Да. Настасья Хрущева, метамодерн в музыке.
Музыке и вокруг нее. И еще одна книга Максима Семеляка.
А, ну это уж совсем не о музыке. Ну, мне неловко петь про Семеляка, потому что он мой давний коллега и добрый товарищ. Не говоря уж о том, что книга эта посвящена Егору Летову, который тоже чрезвычайно значимая для меня фигура. Эта книга не могла мне не понравиться. Но даже отвлекаясь от всех этих обстоятельств, мне кажется, что книжка «Значит, ураган» Максима Семеляка, изданная все тем же издательством «Индивидуум», это довольно выдающееся произведение. Она, опять же, как мне кажется, не о музыке, не о Летове, а это отчасти все тот же автофикшн. Это рассказ автора о своей бурной молодости в 80-е, 90-е годы и о том, что со всеми нами в этот момент происходило, и о том, как это все пересекалось с музыкой Летова. И это очень глубокое, очень неожиданное культурологическое исследование того, что такое Летов, как устроено его искусство, как оно на нас действует, на какие кнопки оно нажимает. И вот как справедливо заметил Игорь Гулин в своей рецензии в «Коммерсант Уикенде», это текст, который возвращает Летову вот как бы свежесть и странность восприятия, то, что ты впервые испытывал наверняка, когда слушал «Гражданскую оборону», и то, что со временем размылось, превратилось там в мемы про Летова, в ну, какие-то пародии на Летова, вот в какой-то избитый совершенно образ, ну, такого волосатого рокера, который поет «Все идет по плану». Вот эти все наслоения счищаются этой книжкой, и ты снова оказываешься наедине с какой-то первозданной дикостью и странностью этой музыки, этого искусства.
Летов действительно фигура, которая возникла благодаря в том числе нескольким книжным проектам, благодаря усилиям издательства «Выргород», именно в каком-то книжном литературном фокусе. Но понятно, что в таком фокусе неизбежно оказываются какие-то писатели прошлого в годы их каких-то круглых дат. Я думаю, что этот год он во многом прошел под знаком нескольких юбилеев, о которых тоже стоит вспомнить, потому что бывают юбилеи, которые просто отмечаются, да, там выходит передача на телеканале «Культура», выходит какое-то количество статей, и на этом все заканчивается. Бывают, наоборот, какие-то юбилеи, которые действительно заставляют вспомнить или по-другому посмотреть на автора. Мне хотелось здесь поговорить про три каких-то юбилейных события в честь рождения и про две круглых годовщины в честь смерти авторов. Да, с одной стороны, в этом году мы отмечали 200-летие Достоевского и 200-летие Некрасова и 80-летие Сергея Довлатова. А с другой стороны, мы вспоминали столетие со дня смерти и гибели Николая Гумилева и Александра Блока. И в каждом случае какой-то разный набор ассоциаций появляется. Да, то есть Достоевский утверждается еще раз, не нуждаясь в этом, в статусе такого вечного классика, сказавшего какие-то вечные вещи. На важный план здесь выходит его переосмысление в других медиа. В частности, да, в этом году, Юра, мне кажется, может об этом рассказать, проходила театральная, большая театральная конференция и смотр новых театральных проектов в образе Достоевского.
Ну, мне с Достоевским вообще сложно, потому что я как начал в начале года отмечать 200-летие, так до сих пор не могу закончить. Вот мне кажется, что этот юбилей меня просто придавил. Собственно, конференция, которую мы делали для фестиваля «Золотая маска», это была одна из частей этого юбилейного года. Там помимо конференции была действительно огромная программа внутри театрального фестиваля, и оказалось, что я, на самом деле, не очень понимаю, как это все происходит. Это вот люди вспомнили, что Достоевскому 200 лет в следующем году и решили все синхронно поставить спектакли. Или так все спонтанно совпало? Вдруг оказалось, что Достоевский всем невероятно важен, невероятно интересен. И там режиссер Андрей Прикотенко в Новосибирском театре «Старый дом» ставит «Идиота» как историю про абьюз, про детскую травму. И это очень убедительно, это очень здорово сделано. А Борис Юхананов в Германии делает огромный проект по бесам, который, если бы не коронавирус, там должен был бы опутать как-то весь город. Котбус, в котором это все ставится, и тоже там переосмысляет бесы как текст о рае и аде. А Лев Додин ставит в Питере в Малом драматическом театре «Карамазовых», переписывает при этом «Карамазовых», и у него получается какая-то такая триерская история об обреченности мира, о том, что этот мир невозможно спасти. Он погряз в страстях, погряз в пороке. И все, что остается, это вот как герой Догвилля в финале просто взять его и сжечь. А Богомолов ставит бесов, а еще кто-то ставит еще что-то. И вдруг возникает вот какое-то удивительное облако, ну, там, новых прочтений Достоевского, хотя, казалось бы, куда еще? 200 лет новых прочтений. Важное замечание. Это все про театр.
Да, я хотела сказать.
Мы не видим ничего за пределами театра.
За пределами театра.
Вышла новая книжка Людмилы Сараскиной. Еще одна книжка Людмилы Сараскиной про Достоевского. Кроме этого, ничего не произошло.
Да, я не видела качественного ликования, при том, что я, в отличие, кажется, от вас, Тим Достоевский всегда была, поскольку вы Тим Толстой.
Да.
Но...
пришлось переметнуться, да.
Да, а вот зато юбилей Некрасова и энтузиазм, который он вызвал, стали для меня большим сюрпризом, потому что, несмотря на то, что я всегда любила Некрасова, но я привыкла чувствовать, что я в этом смысле в меньшинстве, потому что, как человек, еще успевший поучиться в советской школе, понимаю, какие ассоциации вызывал Некрасов и его гражданская лирика у поколений и поколений школьников, которые становятся взрослыми, насколько он навяз и прочее. Возможно, я просто размышляла о причинах такого, я просто вижу в социальных сетях. Вдруг оказалось, что у каждого есть любимое стихотворение Некрасова, что все вспомнили. Потому что, когда люди пишут о блоке, это я могу понять. Блок как-то существует, ну, например, в сознании романтичного подростка, когда человек подросток, или, ну и вообще... Блок – очень крупная литературная фигура. И недавняя.
Взрослого, когда
да.
Человек взрослый.
Недавняя. А Некрасов, возможно, это связано с тем, что прошло время, навязшее в зубах советской литературы.
Как полезно несколько десятков лет не изучать авторов в школе.
Да, советское некрасоведение, значит, отошло в прошлое, и мы смогли посмотреть на него свежим взглядом. А возможно, еще, к сожалению, дело в том, что наша действительность общественно-политическая стремительно приблизилась к некрасовскому уровню гражданского пафоса. Трагические ноты его гражданской лирики уже не звучат неадекватно. Они совершенно отвечают окружающему миру. Давление сравнялось.
У меня есть еще один вариант. Возможно, постарались сотрудники Некрасовской библиотеки. И в связи с этим можно вспомнить анкету о Некрасове, которую они выпустили, новый сборник, новую итерацию этой анкеты в этом году, к юбилею.
Надо добавить, что анкета существует как минимум с 1902 года, и разные вопросы к ней добавляются.
Кажется, было 5.
Да, так Корней Чуковский в свое время задал еще несколько вопросов, и литераторы от Маяковского и Ахматовой до наших с вами современников, Сорокина и Петрушевская, они отвечают на эти вопросы об отношениях Некрасова. По-моему, ни об одном писателе такой длительной анкеты никогда не создавалось. Некрасов – это какой-то пробный камень, идеальная и неудобная фигура, вокруг которой продолжаются споры. Мне кажется, что...
уже новый ЖЗЛ еще, да?
ЖЗЛ Михаила Макеева вышел действительно некоторое время назад, и Макеев – один из ведущих некрасоведов сегодня. Он прямо сейчас... роется в некрасовских рукописях и готовит какое-то новое собрание сочинений. В общем, это страшно все интересно.
Это бомба.
Да. Что касается Довлатова, тут, опять-таки, трудный момент, потому что Довлатов – это, с одной стороны, нечто такое, проходящее по ведомству легкой литературы, как бы в таком массовом состоянии. С другой стороны, вдруг оказывается, что это тоже еще одно наше все, выразившее целую эпоху советскую или эмигрантскую третьей волны. И мы понимаем, как много в нашей буквально речи от Довлатова происходит, и как мы этими цитатами перебрасываемся и изъясняемся.
Да, надо сказать, что иногда безо всякого юбилея для вот такой реактуализации, для возвращения писателя в круг всеобщего внимания достаточно буквально одной удачной книги, как произошло в этом году с Лесковым и книгой Майи Кучерской, которая тоже вышла в серии ЖЗЛ, вот получила вторую премию большой книги. И вообще всех, кто ее читал, приводит в совершенно искренний восторг.
Это блестящая книга, подтверждаю. И дорогая моему сердцу, особенно поскольку Лесков действительно недооцененный классик, это даже вынесено в заглавие книги, что совершенно удивительно. Прозеванный гений, да. В частности, в этой книге Кучерская объясняет, как это могло выйти, поскольку степень актуальности классика невозможно прямо связать с масштабом его таланта, потому что масштаб Лесковского таланта огромен. Но литературную репутацию писателя делают его современники, критики. В общем, Лескова, как сказали бы
вот
мы сейчас...
Вот кого законсилили-то,
да. В свое время законсилили.
Куда там Джоан Роулинг?
По политическим мотивам. Он всегда проходил действительно... С одной стороны, он был политически одиозен после неудачных статей.
После романа «Некуда», собственно говоря.
Ну, сперва роман «Некуда» был уже следствием его некоторой озлобленности на демократический лагерь после того, как его затравили за статью о петербургских пожарах, в которых он никого не обвинил, но не высказал должные меры негодования по поводу преследования либеральных студентов за эти самые пожары. В общем, читая эту книгу, понимаешь, ничего не меняется. Механизмы вот этого социального отторжения, остракизма или, наоборот, программирования поведения очень сходны во все времена. И параллельно с этим он пользовался большой популярностью у, что называется, широкого читателя. А критики его несколько игнорировали, но не только по политическим причинам, а потому еще, что то, за что мы сейчас, многие его очень любят, включая, например, Майю Кучерскую и меня, это его совершенно удивительный русский язык, который его современникам казался каким-то украшательством, дешевым комическим приемом. Художественные ценности они в этом не видели.
В общем, откровенно да. Хочется, чтобы да. Нашлись
очень какие-то... хочется, да? Чтобы произошло возрождение Лескова.
Это и хочется, чтобы произошло возрождение... Опять-таки, нашлись какие-то люди, которые сделали бы то же самое для многих других забытых, любимых нами авторов. Да? Какой-то такой же эффект в отношении Сологуба или Ремезова был бы очень... желателен и
да, я знаю, что у вас, Лёва, Ремезов – это какое-то главное потрясение этого года.
Нет, это как раз Сологуб. Это
Сологуб, простите.
Главное потрясение да. этого года. Это дивный роман «Творимая легенда», который я раньше не читал, и который состоит из двух пересекающихся в конце веток, казалось бы, очень совершенно непонятно, каким образом можно сочетать историю о предреволюционном брожении в небольшом городе и некоем человеке, который проводит магические эксперименты с историей, опять-таки, политических интриг в далеком Средиземноморском королевстве. Но Сологубу это удается. Я подумал, что, конечно, в некоем идеальном мире «Творимая легенда» была бы идеальным сериалом. Но по многим причинам вряд ли это сбудется.
Но если говорить про камбэки, например... Прямо сейчас, по-моему, происходит камбэк Венедикта Ерофеева, который я не знаю, чем связать. Просто, ну...
Он особо никуда не уходил.
Он не уходил, но усилиями Олега Ликманова лично, который уже вторую книжку издал, сперва биографию, теперь...
И Михаила Свердлова или да. Симоновского сюда
да.
же.
Да, соавторов да, второй этой книги, где опубликованы не опубликованные прежде разные материалы, интервью и прочее Венедикта Ерофеева, и очень хорошо прокомментированы. Но в том же издательстве «Налог», где вышла эта книжка, вышла еще одна.
Да. Это книжка, первая самая научная работа о Ерофееве, которую успел одобрить сам автор. Это книга Светланы Шнитман-Макмиллан «Венедикт Ерофеев». Она очень долгое время была абсолютно недоступна. Она выходила в славистическом немецком издательстве «Петер Ланг», и добыть ее было абсолютно невозможно. Но вот НЛО ее, слава богу, переиздал, и она, надеемся, войдет теперь в полноценный научный оборот.
Да, это к тому, что из сердца читателей Венедикт Ерофеев никогда не уходил никуда, но такой массированный вот научный подход к нему...
Да, кстати, в конце прошлого...
Что-то ничем не объяснимое, но очень счастливое.
В конце прошлого года вышла впервые в серии «ЖЗЛ» книга о Ерофееве, учитывающая и биографию Ликманова, Свердлова, Симоновского. Ну вот, да, действительно, какой-то ерофеевский всплеск. Да, кстати, что касается вот этих юбилеев смерти, странный жанр, который мы помним по 1937 году, когда торжественно и с помпой отмечали столетие гибели Пушкина, конечно, слава богу...
Но непонятно, можно. Каким образом это можно торжественно отмечать.
Слава богу, в 2021 году да, никаких торжеств по поводу столетия гибели Гумилева и Блока не происходило, но при этом, как мне кажется, воспоминания об этих событиях, они... поставили в определенный фокус не этих двух великих поэтов, а то время, ту дату, в которую они умерли. 1921 год – это очередная такая точка невозврата в русской культуре. Еще год, и отплывут философские пароходы. Так получается, что начало 20-х, оно разрубает пополам вот эту ткань русской литературы, разделяя ее на две, ну, что впоследствии... станет поводом для известного уже перестроечных лет вопроса, одна у нас русская литература или их две, или их, может быть, три, да, когда мы вспоминаем подпольную литературу советскую.
Еще один неожиданный камбэк, неожиданный ревайвал. Я бы сказал, это возвращение такого русского реалистического романа о трагических сталинских временах. Казалось бы, ну, как бы жанр понятный, жанр многократно проверенный от... Шаламова до там, каких-то недавних, менее очевидных примеров.
Какого-нибудь ужасного, на мой взгляд, Терехова с его каменным мостом.
Или романа «Обитель», уж не знаю, что вы о нем скажете.
«Бог миловал», я его не читала.
И тут выходит книжка Виктора Ремезова «Вечная мерзлота», которая без всякой критики, без всяких премий, усилиями какого-то сарафанного радио становится, ну, на мой взгляд, одним из главных книжных событий года. Это большой, толстый, вот я Лизе на днях показывал, да, очень толстый роман, очень мелким шрифтом напечатанный, о строительстве железной дороги в начале 50-х годов, вот в той самой вечной мерзлоте, узниками ГУЛАГа. Что можно про это в 2021 году написать? Виктор Ремезов умудряется это сделать абсолютно традиционным способом. Там есть герои, есть интрига, есть сюжет, фабула, конфликт. Очень много мелких реалистических деталей. Есть место, где все плачут, вот, и так далее, и так далее.
Может быть, сюда же имеет смысл отнести еще несколько текстов, да, вот в этот реалистический исторический тренд, который, да, действительно, мы как-то пока что обходили вниманием. И здесь стоит вспомнить и третий роман Гузели Яхиной «Эшелон на Самарканд».
Самая продаваемая книга года, на секундочку. Да, не Татьяна Устинова, не Александра Маринина, не Михаил Лобковский, а Гузель Яхина «Эшелон на Самарканд».
Да, с которым связан...
Чего мы добились в этом году?
Да. С которым связан любопытный и совершенно неожиданный скандал в начале этого года, когда Гузель Яхину обвинили в плагиате не чего-нибудь, а исторических источников, на основании которых она свой роман написала. Да, и историк, тоже работавший с этим материалом, посчитал, что она воспользовалась и материалами, с которыми он работал, и его историческими наработками. Тем самым породив, опять-таки, вот этот самый спор о границах фикциональности, границах документальности и о том, насколько писателю позволено пользоваться историческими источниками. Профессиональное сообщество, разумеется, Гузель Яхину полностью оправдывало в этой истории и, на мой взгляд, совершенно справедливо.
Потому что она создает художественное произведение,
без
роман.
Безотносительно нашего мнения об этом романе, это святое право писателя воспользоваться историческими источниками для того, чтобы что-то с этим текстом сделать. Другое дело, что методы могут быть совершенно разные. Вот параллельно в конце года выходит новый роман Ленор Горалик под названием «Имени такого-то», основанный на истории эвакуации в Великую Отечественную войну психиатрической больницы Алексеева, называемой Кащенко по ее предыдущему названию. Там действительно эвакуируется больница, и довольно быстро мы понимаем, что это произведение фантастическое, что там возникают какие-то живые самолеты, гаубицы и баржи, на которых люди передвигаются, что там очень много того, что называется магический реализм, но при этом, да, это произведение напрямую затрагивающее главный исторический сюжет 20 века.
Но вот мне казалось бы важно подчеркнуть, что мы, вот Юра начал с возрождения реалистического исторического романа, роман Горалик «Имени такого-то», конечно, в этот тренд не попадает, он тоже имеет дело с реальной историей документальной, но это действительно роман магический и фантастический, и в этом смысле я бы его рассматривала в контексте, например, того, что пишет Полина Борскова, которая тоже обращается к теме болезненной, чего уж, если Ленора вот написала про эвакуацию психиатрической больницы во время войны, война у нас, как вы понимаете, нечто неприкосновенное, то Полина Борскова пишет о блокаде. Многие годы она делает это как поэт, как исследовательница, историк и как прозаик, потому что она изучает темы ее научного исследования, это блокадные нарративы, блокадные дневники. Она изучает и, используя их, она пишет прозу. Например, теперь она написала, как это назвать, пьеса?
Но это роман, в общем-то, то, что она написала. Да, роман «Отделение связи». Да, ну, общем, вполне роман, маленький.
Ну, очень пол... маленький, ладно. Роман о Евгении Шварце, попадающем в загробный мир. И там служащим как бы проводником, помогающим новопоступившим, ну, что ли, адаптироваться на новом месте, угу, помогая им связываться с оставшимися любимыми, пока их кто-то помнит.
Там буквально термины «оставленные» и «оставившие».
Да, да.
Я бы, кстати, сказать, еще добавил к вот этому магическому тренду в осмыслении истории литературу для детей и подростков, которая смыкается этим. И по методу книжка «Горалик» довольно сильно похожа на ленинградские сказки Юлии Яковлевой, где в конце каждый раз тоже происходит некое переключение в сказку, которая разрешает трагическую историческую коллизию. В этом году вышла последняя книжка из этого цикла, которая называется «Глиняные пчелы». Книжки — это разной степени удачности, но, в общем, это знаменательное явление, попытка рассказать читателям в детском подростковом возрасте о том, чем была война, да, с помощью каких-то приемов им внятных. Ну, по крайней мере, это такой честный и важный эксперимент.
На самом деле, это довольно понятно, поскольку война, блокада, что-то удаленное от нас и настолько другое, в смысле настолько другая реальность, она вообще-то провоцирует какое-то создание фэнтези, потому что в основе каждого фэнтези лежит подробно выстроенный, более или менее удачно, другой мир, другая вселенная. Да. Другой вопрос, что это не повод для прекрасных приключений, а вещь очень болезненная. Но ведь и сага Толкина тоже, хоть и в переносном смысле, говорила об очень близких всем и волновавших их в этот момент вещах исторических.
Не в Первой мировой.
Да.
Но понятно, что Вторая мировая война – это такая троянская война нового времени. Да, это то, вокруг чего строится, в принципе, вся литература и мифология, так или иначе к этому стягивается. И соответственно, мифология выстраивается.
Поэтому мифологический подход к этому вполне уместен, как мне кажется.
И роман «Мифогенная любовь Каст», например, да. уже, в общем, его успел применить.
Мы говорили, что мы должны, конечно, сказать несколько слов о тех, кого не стало в этом году, о том, что литература и мы с вами обеднели. Мы не только приросли новыми книжками, новыми какими-то знаниями и идеями, от нас просто ушли люди, которые могли бы еще очень многое сделать, и ну, без разговора о них невозможно закончить разговор о том, каким был этот год. Не стало блестящего поэта Василия Бородина, чья последняя книга прозы под названием «Хочется только спать» вышла уже посмертно. Может быть, Лиза, по-моему, хотела что-то о ней сказать.
А я вообще-то думала, что я могу просто почитать все кусочки, но я не знаю,
мне
как
кажется,
у нас
что один времени. Кусочек прочитать точно имело бы смысл.
Книга устроена так, что там просто есть некоторые зарисовки совершенно разного объема. И я эту книгу читала, когда у меня был депрессивный эпизод, и она как-то настолько сильно совпала по интонации с моим собственным ощущением, что я могла только ее, в общем, и читать, хотя она вот невероятно тоненькая. Но я прочту две строчки, которые вот искала. «Стрельнуть 2 рубля у уличного музыканта, причем ясно, что он устал и забыл, о чем долго пел». Или «Засыпать в незаметных себе же слезах, смотреть на ковер».
Помимо всего прочего, о Бородине писали как о поэте, таком не исключительно счастливом, да, показывающем мир как бы голыми глазами. И, как часто бывает, его смерть довольно сильно поменяла восприятие текста. В частности, да, там, со многими какими-то постами и словами его друзей стало ясно, каким образом его собственное явно плохое состояние, да, отчаяние притворяется в вот эти сияющие, сверкающие образы.
Да, и помимо этой книжки, которая вышла в издательстве Яромира Хладика уже посмертно, кажется, в начале года Центр Вознесенского выпустил.
Да, книжка
сборник.
Бородина под названием «Cloud Nine», она вышла тоже, да, в самом начале этого года она появилась. Хочется вспомнить еще нескольких авторов, которых, к сожалению, не стало. Это прекрасный поэт Андрей Егоров, это поэт Виктор Коваль, это Мариэтта Чудакова, блестящий филолог, булгаковед, не так давно от нас ушедший, да, критики Инна Булкина и Людмила Везметинова, детская писательница Ксения Драгунская, Владимир Марамзин, прозаик и один из составителей первого еще не подцензурного самоиздатского собрания сочинений Иосифа Бродского, и коллега Бродского по ресторану «Русский самовар» Роман Каплан. В «Русском самоваре» протекала практически вся литературная жизнь эмигрантского Нью-Йорка. Потерь, к сожалению, было много. Не только в русской литературе, но...
Александр Еременко.
Александр Еременко, да, один из поэтов, которые полностью преобразили дыхание русской поэзии в 80-е
да,
годы.
Да, поэт, чья слава пришлась скорее на 80-е годы, и вот эта печальная новость стала скорее поводом вспомнить о них, о том, как это было и что это было, но вдруг оказалось, что у самых разных людей, у меня в том числе, какие-то строчки Еременко вот записаны на какую-то нашу внутреннюю пластинку и крутятся уже долгие-долгие годы, если не десятилетия.
Кирилл Львович Фрейдин, который был душеприказчиком Надежды Яковлевны Мандельштам и был исследователем Мандельштама, сделал невероятно много для его, неуместно было бы сказать, популяризации, но мандельштамоведения. Мне посчастливилось его знать с детства, и он был, конечно, человеком другой эпохи, и просто разговор с ним, каждый, любой, всякий разговор с ним показывал, насколько по-разному и на разном уровне люди умеют владеть речью. Он действительно был как мост между эпохами.
Ну да, или, например, умерла в этом году поэтесса Нора Круг, которая дожила в эмиграции, которая родилась в 1920 году, умер в Америке Лоуренс Ферлингетти, один из старейших поэтов Америки, да, из поколения битников, первый издатель Алена Гинзберга. И умерла Нина Демурова, переводчица «Алиса в стране чудес», в чем переводим мы, собственно, как правило, Алису и читаем. Да, вот уходят по-прежнему такие столбы, на которых наше чтение с самого детства, может быть, выстраивается.
Давайте еще два слова о книжках. Вот мы обрисовали какие-то общие тренды, а теперь специальные упоминания. У кого на чем сердце успокоилось, кому что запомнилось?
Мне хочется вспомнить, наверное, две вещи. В первую очередь, это книга избранных стихотворений Михаила Еремина. Это большая довольно книга, в которой собраны его стихи, выходившие на протяжении нескольких десятилетий. Ну, как выходившие. Понятно, что они в советское время практически нигде не выходили. Это был поэт, писавший абсолютно для небольшого круга. И при этом он производит очень сложную, герметичную, последовательную работу по усложнению возможностей русской поэзии. Это поэзия, которая протягивается как бы во все области человеческого знания, от архитектуры и физики до там, микробиологии и истории литературы. То есть это поэзия исключительно ума. И я уже назвал «Горалик», который на меня произвел очень большое впечатление. Я бы назвал, может быть, еще вышедшую в начале этого года книгу Михаила Айзенберга. Это здесь книгу, которая тоже, в принципе, принадлежит к жанру автофикшена и рассказывает о жизни вот этого поколения. При этом постоянно Айзенберг, поэт прекрасный и один из ведущих, занимается таким опытом самоумаления, устранения, рассказывает о людях вокруг него, а не о себе. А это, в общем, в автофикшене вещь редкая.
Но он не только поэт, он действительно один из главных хроникеров своего поэтического поколения, такой архивариус и хранитель памяти, я бы сказала, и это тоже очень заметная его роль. Мы, когда готовились к этому подкасту, и коллеги спросили меня, какие книги запомнились мне особенно, я ответила, что, к сожалению, мой опыт чтение было в этом году очень интровертен, поскольку я перевожу много. Я перевожу книжки. А когда ты переводишь книжку, это никак не оставляет времени читать, что бы то ни было за пределами обязательного рабочего чтения. Однако одна из книжек, последняя книжка, которую я перевела, очень легла мне на сердце. И вообще-то это очень полезно. Помимо того, что перевод отодвигает наступление Альцгеймера, именно перевод как очень медленное чтение одной и той же книжки вообще-то позволяет получить такой читательский опыт, на который у нас давно нету времени, как правило, у меня. Это была книжка, сборник репортажей такой викторианской нью-йоркской репортерки Нелли Блай. Кстати, я хотела по мере обсуждения всего, что мы обсуждали, мне кажется важным сделать заявление, что мы не рекламируем издательство «Индивидуум». Просто у каждого издательства, видимо, бывают вот попадания в дух времени, и в этом году там происходило много чего интересного. Так вот, Нелли Блай, который издательству дал заглавие «Профессия репортерка», вышла в издательстве, как вы уже догадались, «Индивидуум», которому я очень благодарна за эту идею. И это самое медленное чтение позволило мне, мне кажется, получить от этих репортажей гораздо большую радость и осмыслить их гораздо глубже, чем я могла бы, просто их прочитав. Потому что это такое? Это молодая девушка в 1880-е, в начале года, занимается расследовательской журналистикой, что само по себе не очень распространено как женская профессия, хотя она все-таки не первая. У нее периодически появляются коллеги, часто любят писать, что она была первой женщиной-репортером, но это, видимо, все-таки не так. Однако, конечно, женщинам обычно доверяли какие-то темы про дом и про семью скорее. А Нелли Блай по заданию редактора отправляется на 10 дней в сумасшедший дом, в лечебницу для душевнобольных, которая находится на острове. Никто не знает, что там происходит. И она, прикинувшись душевно больной, проникает туда, надо сказать, удивительно легко ей это удается. И так скрупулезно описывает свой опыт по истечении этих 10 дней, когда ее оттуда вытаскивают. Во-первых, она, конечно, описывает всякие эти ужасы викторианской психиатрии, которых бы, наверное, многие наслышаны. Вот это все окунание в ледяную ванну, ужасные тюремные условия. В общем, это, конечно, не лечебное заведение, а скорее какое-то пенитенциарное. Но главное, что она обнаруживает, что, наверное, 2/3 женщин, находящихся там вместе с ней, ничуть не более сумасшедшие, чем она, что туда отправляют женщин из простых сословий, с которыми не знают, что делать. Допустим, там есть совершенно вменяемая и разумная немецкая женщина, которую просто никто не может понять, потому что, как на грех, среди врачей и санитарок никто не говорит по-немецки. Каким-то образом, а отправляют в эту лечебницу через полицейский участок, и в полицейском участке, и в суде, который ее, и доктора, которые ее освидетельствовали, все они решили, что она безумна, или, может быть, просто с ней было так просто поступить. В общем, это, конечно, героическая история, как Нелли оттуда выходит, терпит там всякие ужасные переживания, и физические, и душевные. И по результатам ее расследования собирается комиссия, которая приезжает. В общем, она спровоцировала целую реформу в этой области здравоохранения. Таким же образом она, например, отправляется на фабрику картонных коробок, описывает, в каких условиях работают там девушки. Или она инсценирует кражу, чтобы ее арестовали, отвели в участок, и описывает, как обращаются с арестованными женщинами. И так далее, и так далее. Она ставит эксперименты. Иногда они очень смешные. Например, она ищет мужа через агентство, поскольку в Нью-Йорке в конце 19 века, как следует из ее текста, абсолютно все было доступно через агентство, в частности, поиск спутника жизни или спутницы, она пытается примерить на себя этот опыт. И если бы я читала это очень быстро, ну, я бы восхитилась, как я и восхищаюсь, ее остроумием, бесстрашием, просто физической выносливостью и прочее. И результатами, которые приносит ее труд, потому что, хочу замечу в скобках, в обществе, где журналистика действительно работает как четвертая власть, оказывается, что она, может быть, не в такой степени нужна. То есть все, что делает Нелли, оно производит какие-то реальные изменения. Не может быть проигнорировано, как расследование про пытки в российских колониях. Я имею в виду властями, потому что власть подотчетная. И это очень захватывающее впечатление, что молодая девушка меняет своим пером, значит, реальность вокруг себя. Но помимо этого, конечно, понимаешь, в каком простодушном мире она живет, в каком гуманном мире она живет. Она описывает, как с ней все возятся, и судья, и полицейские. Она рассказывает, как она приходит к криминальной акушерке, которая торгует младенцами подпольно и делает вид, что хочет купить ребенка. И акушерка ей говорит: что-то вы задаете слишком много вопросов. И потом вы молоды и хороши собой, вы и сами можете родить ребенка. Зачем вам ребенок? Может быть, вы леди-детектив? И Нелли ей говорит: да что вы? Да бог с вами, да как вы могли такое подумать? И эта страшная преступница говорит ей: а, да? Хорошо. И рассказывает ей всю подноготность своего бизнеса, чего Нелли и требовалось. Уровень доверия людей и какого-то человеческого отношения друг к другу там просто беспредельный. И это, помимо того, как, оказывается, зарождала журналистика, создает какое-то ужасно утешительное впечатление и заставляет задуматься о нынешнем отношении людей друг к другу. Не знаю. В общем, это мое, как ни странно и не скромно это не прозвучало, поскольку я эту книжку перевела, самое сильное читательское впечатление, наверное, этого года. Потому что я могла это делать достаточно медленно.
Я тоже как-то скорее писал, чем читал. И если читал, то скорее Достоевского, чем что-то современное. Так сложился год. Тем не менее, кроме того, что мы уже назвали, я бы, наверное, вспомнил Александра Соболева и роман «Грифоны охраняют лиру», который вышел в самом начале года и как-то уже успел уйти с радаров, а книжка, по-моему, совершенно выдающаяся. Вот, это роман, в котором реконструирована такая, построенный на такой детективной интриге, герой ищет своего отца, вот, но все это происходит в таком мире, где не было Октябрьской революции, точнее, она потерпела поражение. Вот, и это можно предположить, что это какие-то там 40-е, 50-е, 60-е годы, но это альтернативная история. Россия, в которой не случилось ни гражданской войны, ни ГУЛАГа, ни чего-то прочего, она очень занятно придумана и сконструирована, и сама эта история про поиск отца тоже позволяет разыграть много сюжетов, которые вот из этой не случившейся жизни вытекают. И сама она написана каким-то несостоявшимся русским языком. Это, конечно, стилизация под Набокова, но не только. Это вот попытка как бы выстроить такой не случившийся русский язык не погибшей, не разрушившейся Российской империи. Вот. И многие сетуют на то, что это невероятно захватывающий роман, который заканчивается ничем, просто обрывается на полусловие. И я тоже, когда дочитал до конца, несколько был озадачен, но потом, в общем, понял, что это тоже, наверное, прием, похожий на то, как это было в повести «Подвиг» или в «Приглашении на казнь». Вот, и уговорив себя, что это так, вот теперь восхищаюсь тем, как бескомпромиссно и красиво это сделано. Вот. А роман, кстати, довольно такой язвительно антилиберальный. Там всем достается нашим идейным единомышленникам на орехи, вот, но мне совершенно не мешает получать удовольствие. Вторая книжка, она еще не вышла как книга, она вышла в «Новом мире» и доступна на сайте «Нового мира». Это новый роман, даже первый роман Дмитрия Данилова под названием «Саша, привет». Дмитрий Данилов, это который написал пьесу «Человек из Подольска», по которой снят фильм «Человек из Подольска», который автор многих прекрасных стихотворений и текстов прозаических, построенных на, опять же, вот таком очень монотонном перечислении самых обыденных вещей. Вот это первый его роман с сюжетом. И суть этого романа в том, что главный герой, который живет в каком-то близком, почти уже наступившем будущем, он оказывается осужден за некое преступление, которое, ну, в момент его совершения еще не было преступлением, а тут вдруг законы поменялись, и оно им стало, и преступление это, более того, заслуживает смертной казни. Вообще знакомая картина. Но поскольку это мир уже почти наступившего будущего, то в этом мире все происходит, ну, как бы невероятно юзер-френдли, очень такое клиентоориентированное.
Вот. Клиентоориентированная смертная казнь?
Клиентоориентированная смертная казнь, да. Она заключается в том, что тебя сажают в очень удобную тюрьму, куда к тебе там ездит Яндекс.Лавка, и можно заказать там любой алкоголь, и к тебе приходят священники, чтобы с тобой поговорить. Ну, в общем, все на Netflix, все замечательно. Вот. Но есть одна деталь. Тебя раз в день выводят... Сейчас спойлеры пошли, кажется. А это тоже в мире близкого будущего не приветствуется.
Вот. Остановитесь тебя... здесь.
Да. Пусть... как бы, скажем так, смертный приговор может в любой момент быть приведен в исполнение, и ты никогда не знаешь, когда этот момент наступит. Может быть, сегодня, а может быть, никогда. Может быть, ты так и проживешь с этим Netflix и Яндекс.Лавкой и умрешь естественной смертью.
Не обо всех ли это, да, нас?
Это обо всех о нас, вот в том-то и дело, что эта книжка, вот это вроде бы такая фантастическая сюжетная конструкция, она вдруг очень ложится на наш, ваш, любой сегодняшний опыт. Кажется, что ты действительно вот находишься в этом мире, где не свобода, она почти незаметна, удобство абсолютно предельно, вот, и понятно, что ничем хорошим это не закончится, но когда это нехорошее произойдет, ты об этом, ну, как бы не знаешь и не узнаешь до последней секунды. Вот, это удивительно какая-то точно попадающая в сегодняшнее настроение история.
Я хотела сделать еще один.
Одно. В феврале она выйдет отдельной книгой. Дмитрий Данилов, Саша, привет.
Поскольку этот рассказ снова вызвал у меня понятные ассоциации, я хочу сказать, что мы намеренно не поминали такой тренд, который тоже есть, как литература пандемии и о пандемии и на смежные темы, потому что нам очень надоел коронавирус. И мы не хотели специально это обсуждать, но такое есть тоже.
Мы поминали Горбунова, где коронавирус довольно важная часть.
Да, за вычетом Горбунова, но заметь, что мы ее любили не за это.
Да, поскольку мне кажется, что мы уже немножко всех утомили, то я довольно коротко помяну три книги, которые были для меня важны. Первая связана с книгой, о которой говорил Лёва, с книгой Михаила Айзенберга «Это здесь». Она, правда, вышла примерно год, наверное, назад. Не в этом году, а в конце предыдущего. Это книга главного редактора сайта «Арзамас» Филиппа Дзитко. Называется она «Глазами ящерицы». Это такой читательский дневник, дневник влюбленного дилетанта, как сам он говорит, 21 стихотворения Михаила Айзенберга. И мне показалось, что это какой-то очень хороший текст, чтобы попробовать не понять поэзию, а ее прожить вот в процессе этого чтения. При этом эта вещь очень, очень личная и очень интимная, и в некотором смысле тоже автофикшн. Только такой автофикшн чтения. Вторая книга, о которой я хотела бы сказать, это книга Анатолия Рясова. Она называется «Едва слышный гул». Ее скорее можно отнести вот к пулу наших музыкальных книг. Дело в том, что сам Анатолий Рясов, он звукорежиссер, и он работает на Мосфильме. При этом он поставил как бы себе задачу написать книгу о философии звука и о том, как сейчас сложно говорить о звуке и о музыке с философских позиций, потому что все очень сильно технологизировано, и мы как будто привыкли, что если у нас есть огромное количество средств, с помощью которых этот звук можно сделать, не знаю, практически идеальным, мы не смотрим на это с точки зрения философии. Но при этом Рясов, мне кажется, нам интересен еще и потому, что он написал совершенно недавно книгу о Сэмюэле Беккете. И, в принципе, как я уже вот недавно говорила Лёве, его интересует пространство пустоты, ускользающего и отсутствия субъекта. И, в общем, пустота — это новый тренд. Вот. И третья книга, которая была открытием лично для меня, это книга Леонида Цыпкина «Лето в Бадене». И через некоторое время, мне кажется, что она станет...
Кстати, о юбилее Достоевского.
Да, кстати, о юбилее Достоевского. Вот, она станет гораздо ближе и известнее для многих из нас, но об этом мы вам пока ничего не скажем.
Мы блистательным образом не поговорили ни о чем иностранном.
Да, как-то мы очень
полка тончайше о главных
прошли
русских
по этой
книгах.
Грани, хотя только Лоренс Ферлинghetti заслужил нашего особого упоминания. Вот, если вы еще не падаете от усталости, расскажите нам, что запомнилось вам, или, может быть, у вас есть вопросы, или, может быть, вы хотите как раз вспомнить зарубежные книжки, про которые мы ничего не сказали, а тут и мы подхватим. В общем, если у вас есть еще немного сил и времени, то давайте, пожалуйста, поговорим.
Не кажется ли вам неким трендом количество вообще хорошей литературы, написанной женщинами? Вы говорили там Васякина, Горбунова, полно имен Борского, Мещанинова. Ну и мне кажется, их с каждым годом как будто становится все больше, и пропорция...
Инна Денисова, Анастасия Хрущева.
Ну, да, то есть...
Да, не... Много-много еще. Ленор Горалик.
Да, хочу заметить, мы не выбирали их таким способом. Таким образом, я скажу за себя, что касается поэзии, то чем моложе... русская поэзия, тем больше в ней женщин. И если это тренд, то я его видела, начиная с тех пор, кому теперь 50. Но что происходит в прозе, это действительно факт. Это...
Не тренд, а очевидность.
Да.
Господи, Гузель Яхина, Степнова и Майя Кучерская, и много-много кто. Да, действительно, это капитанша очевидность.
Почему так происходит? Какие-то у вас, может, соображения есть насчет какая-то...
Ну, у меня могут быть
логическое объяснение или что-то.
Общее...
Варя недавно написала пост про то, что мужчинам не хватает эмоционального интеллекта. Иначе говоря, они стремительно тупеют. Может быть, дело как раз...
Простите, Юра, вы немножечко переврали мой пост.
Нет.
Концепция была не в том, что его не хватает мужчинам, а в том, что социализация мужчин и женщин происходит по-разному, когда они дети, начиная с тех пор и дальше. Поэтому женщинам в ходе эволюции пришлось выработать эмоциональный интеллект, то есть умение и готовность постоянно реагировать на чувства окружающих и учитывать их. Что в будущем, в чем стояла моя мысль, может дать им большое конкурентное преимущество, когда вот грубая...
Мы видим по тенденциям в литературе уже дает.
Когда грубая какая-нибудь вот доминация и прочее будет не приветствоваться, и какие-то агрессивные методы конкуренции, то это стратегическое, можно сказать, мышление очень поможет. Я думаю, что просто с, так сказать, феминизацией атмосферы женщины чаще стали писать и смелее стали писать, потому что половина писательского дарования, как мне кажется, это сказать себе, что я могу писать, и сказать себе, что то, что я написал, это литература.
Ну и попасть в ту ситуацию, в ту литературную среду, где тебя не считают там ниже или...
Да, где тебя...
Да, просто потому простому факту, что ты женщина, а, по счастью, во многих-многих литературных средах это уже тоже совершенно не так.
Эта среда как бы еще и самоорганизуется. Да? Мы видим, что возникает школа творческого письма, которая заточена на феминистское письмо. В начале этого года на полке было интервью с Оксаной Васякиной и Евгенией Некрасовой, которые ведут такую школу. Мы видим, что возникают тексты и дискуссии, как бы проблематизирующие женское письмо и условия, в которых женщины-писательницы поставлены. Только что, опять-таки, вышла книжка Даши Сиренко «Девочки и институция», которую на полке писала Анна Глазова, рассказывающая об этой незаметной и довольно часто унизительной, мучительной работе женщин в культурных институциях. Понятное дело, что мы тут вспоминаем, не можем не вспомнить, опять же, поэзию, о которой в начале нашего разговора мы говорили, которая вполне без обиняков говорит о этих проблемах, их изводах от социально-репрессивного до какого-то психологического. Да? То есть...
Ну, в каком-то смысле можно сказать, что атмосфера, которую создает вот, собственно, феминистский поворот в литературе, течение в литературе, оно создает условия для появления женских, но не узкофеминистских текстов. Многие тексты, о которых мы говорили сегодня, никак не специфически не феминистские. Это просто тексты, написанные женщинами, хорошие тексты, написанные женщинами.
Спасибо.
Да, у меня тоже вопрос. Во-первых, может быть, кто-нибудь из вас уже читал нового Франзена книжку? Если да, то...
Мы очень мечтаем об этом.
А, понятно.
Вот мне даже предлагали прислать PDF, но я не могу с экрана, глаза уже не позволяют.
Я пока не читал тоже.
Вот, ну, хорошо. И тогда вопрос... Ну, просто для меня это, я не знаю... такая мечта 2022 года. И какие тогда для вас самые ожидаемые книги 2022 года?
Вот я могу, кстати, сказать, важная штука такая, про которую мы сегодня не упомянули. Уж если говорить о переводных книжках, стали переводить гораздо быстрее, чем раньше. То есть у нас начинают появляться книжки, о которых в западной прессе, там, которые вышли и получили прекрасные рецензии, получили какие-то премии в этом году, уже в начале следующего их можно будет прочитать по-русски. Там вышел роман Дугласа Стюарта «Шаги Бэйн», выйдет скоро Патриша Локвуд, которая буквально несколько месяцев назад вышла в Америке. Выходит Эрвель Ателье, который получил в прошлом году Гонкуровскую премию. Ну, то есть все, о чем мы читали и хотели прочитать, Франзен, я уверен, выйдет тоже где-то в следующем году довольно быстро. Я все время жду, что наконец переведут Роберто Баланью 2666, блистательный, гигантский, полуторатысячестраничный роман, который, по-моему, затыкает все другие полуторатысячестраничные романы
заповедь. Если вы хотите прочитать один полуторатысячестраничный роман...
Я надеюсь, что в следующем году это все-таки произойдет. Я жду нескольких книжек, которые выйдут в новое литературное обозрение, просто про которые я знаю, что они выйдут, и можно будет их подержать в руках. И главным образом это, кстати, нон-фикшн разный, интересный. Но я сейчас, наверное, не буду раскрывать все эти факты, но будет кое-что интересное точно.
Мне, наверное, интересно было бы почитать Дэймона Галгута, который получил Букера. Это многообещающая книжка. И вроде бы, да, его точно переводят, и он выйдет, и так далее, и так далее. Я жду каникул. У меня лежит последний Стивен Кинг на английском языке, вот, который вроде бы очень-очень хороший. Вот, и я просто уже вот считаю минуты до того, как я засуну его под мышку и, так сказать, отключу телефон и закрою компьютер. Можно будет спокойно его... Вот этого я жду, по крайней мере, первых дней следующего года.
Мне еще кажется, что в этом году, или, может, только кажется, что было много музыкальных книг. Или книг про музыкальную журналистику, или авторы. Вот про некоторые вы уже упоминали. Это и серия ВНЛО, где Ряс вышел. И Фишер перевели, и Рейнольдс.
Фишер замечательный, да.
С чем это может быть связано? Или это действительно так, и с чем это может быть связано?
Ну, мне кажется, что это связано исключительно с ИМИ, с Институтом музыкальных инициатив. Просто появляется институция, которая начинает системно этим заниматься.
Ну да, например, собственно, в НЛО запускается серия Sound Studies, да, и начинается вот этот поворот и делается.
Да, при этом я уж не знаю, как там на самом деле было, но есть четкое ощущение, что вот там ИМИ издало книжку там Бирна, ИМИ издало чего-то еще, сборник критических статей российских про всякие Sound Studies, вот, и как-то вот эта серия НЛО, в которой выходит и Рясов, и Фишер, она... ну, как-то вот хвостом устремилась вот в этот уже проторенный фарватер. Книжка Фишера замечательная. Фишер вообще там изумительный мыслитель и один из самых тонких писателей про музыку, уже не академическую, а вот всякую такую электронную и прогрессивную поп-музыку 2000-х годов. Человек, очень тонко анализировавший вообще культурную ситуацию позднего капитализма и депрессию и скуку этой культурной ситуации. То есть, как бы он смотрел на это не с психологической точки зрения, а с точки зрения социальной. Вот мы живем в мире, где культура так устроена, что она нас загоняет вот в это состояние, культура и социально-экономическая ситуация, в это состояние как бы тупика и безнадеги. И сам он, собственно, покончил с собой там, в возрасте 40 с чем-то лет, будучи вполне успешным автором и преподавателем и так далее. Насколько я знаю, еще... вот-вот должен выйти такой огромный том его самых разных статей в «Адмаргинами». Так, для разнообразия, чтобы не...
Тут, кстати, вспоминается книжка Саймона Рейнольдса, вышедшая несколько лет назад, то такое бесконечное ретромания, бесконечном повторении поп-культуры на протяжении последних 40 лет, да, такой зацикленной пластинки, которая все никак не выработает свой коммерческий ресурс. Я просто хотел сказать, что такие повороты, они случаются. Например, мы с некоторым приятным изумлением наблюдаем грибной поворот в нонфикшене. Выходит неожиданно там 10 книг про грибы, они все страшно интересные. Там, как их собирать, как их употреблять, как их не употреблять, какие видения они могут навевать и какие культурные коды, значит, с ними связаны. И вот внезапно выясняется, что грибы — это самое важное.
Я тут ставлю 5 копеек. копеек, что это не грибной поворот, а в принципе биологический поворот еще, потому что еще много количества...
Это суп-поворот грибной, суп-поворот в биологическом повороте.
Много книг вышло про птиц, про рыб.
Про птиц, про лес некоторое время назад, да, это правда.
Еще отдельное ответвление – это автофикшн про грибы и птиц. Да, от лица там писательницы, которая смотрит на птиц или ищет грибы. Это тоже надо отдать должное издательству от Маргина.
Прекрасная книжка Хелен Макдональд «Я, значит, ястреб», вышедшая не в этом опять-таки году, она одна из таких пионерских.
Про приручение, проживание травмы, да-да-да, потери близкого родственника через приручение ястреба. И вы не поверите, но издательство «Индивидуум» только что выпустило книжку журналистки Виктории Базоевой про комнатные растения. Варя, вам это надо.
Мне это обязательно надо. Да-да-да.
Ну вот не про то, как там поливать или там засыпать подкормку, а вот про, опять же, какую-то культурную историю наших любимых этих амариллисов или... Я не помню ни одного названия, простите, пожалуйста.
Трахикарпус.
Да.
У меня есть элеокарпус.
Мне кажется, что все хотят под еще одно комнатное растение елочку, и уже пора...
Пора уже ужинать. Да.
Спасибо вам, друзья. Спасибо огромное, что пришли.
Спасибо.
Всех с Новым годом и хороших вам книжек в Новом году. Вот. И ну, если будет свободная минута, то слушайте подкаст «Полка».
И читайте сайт «Полка».
Да. Это «Полка», проект о самых важных русских книгах. С вами были сегодня редакторы «Полки». Варвара Бабицкая, Лев Оборин, Елизавета Подколзина и Юрий Сапрыкин. Всех с Новым годом и до скорых встреч!